Маркова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня Всемирный день социальной справедливости. Экологи проинспектировали дачу патриарха под Геленджиком. Завершился Берлинский кинофестиваль. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Москве сегодня пройдет акция протеста несогласных с политикой властей российской столицы в области образования, приуроченная ко Всемирному дню социальной справедливости. В России первой группой, которая решила использовать этот день для борьбы за свои права, стали педагоги. Организатор этой акции – Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». Акции в рамках дня запланированы еще в 15 российских регионах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Учрежденный 3 года назад Генеральная Ассамблея ООН Всемирный день социальной справедливости, как заявлено в резолюции, должен способствовать дальнейшему наращиванию усилий международного сообщества в области искоренения нищеты, обеспечения полной занятости, достойной работы, равноправия мужчин и женщин, социального благосостояния и социальной справедливости для всех. Решение отметить этот день акциями приняли участники учредительной конференции Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», проходившей в Москве 16 января этого года. Сопредседатель профсоюза Андрей Демидов говорит, что в споре о судьбе образования профсоюз не на стороне партии власти, при непосредственном участии которой были приняты все ущемляющие права учителей меры и отвергнуты все предложения по улучшению ситуации в российском образовании.
Это действительно была инициатива снизу. То есть вот московские учителя предложили выступить именно с упором на защиту такого социального права, как право на образование. И право педагога на зарплату достойные условия труда и так далее, что вообще характерно для профсоюза, то есть обращать внимание на такие проблемы.
В учительском профсоюзе надеются, что День социальной справедливости постепенно сможет воодушевить граждан России на реальную защиту своих прав, как бы с чистого листа, в отличие от дня 1 мая, превратившегося в праздничную солидарность трудящихся, как и ноябрьского дня, родного для коммунистов. Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий говорит, что движущая сила борьбы за социальную справедливость – самые разные, но настоящие общественные организации и независимые профсоюзы.
2 года назад вообще заговорить о том, что такое профсоюз, у всех кривились лица, и они говорили, да, это жулики, это понятное дело. Вообще, зачем об этом говорить? Сейчас ситуация меняется, люди как-то объединяться хотят. Слово «профсоюз» еще вызывает некоторое недоверие, советское недоверие, но то, что придется объединяться, это факт, который все больше людей понимает.
Одной из первых своих задач учительский профсоюз назвал обеспечение прозрачности в распределении фонда заработной платы и прекращение практики привлечения учителей к выполнению работ бесплатно. Основные лозунги московского пикета: «Господин мэр, Москва, не Тюмень, не надо оптимизировать московские школы», «Верните деньги, недополученные учителями в январе», «Что не смог фюрер, сможет Фурсенко с новыми стандартами», «Чиновникам учительскую зарплату», «Общественный контроль расходования средств на образовательные реформы». Всеволод Луховицкий говорит, что его коллеги возмущены закрытием недокомплектных школ и предстоящей отменой так называемых лужковских надбавок.
Закрыли школу в Бутово, причем совершенно хамским образом. Вот сейчас вот появилась информация о том, что собираются около 10 детских домов закрывать. Поэтому это все пока устно. Нам сообщают о том, что в Москве будут убраны все так называемые лужковские доплаты. Учителя потеряют где-то 30-35% зарплаты.
В пикете примет участие общественное объединение «Московские родители», говорит его лидер Галина Шнайдер.
Нас не устраивает то количество человек, которое сейчас собираются в связи там с вот этим уплотнением в классе, то есть какой учебный процесс уже получится. И вот это предложение в детских садах, да, что там 2 метра на дошкольника из группы. То есть, опять же, это будет по 30 человек в группе на одного воспитателя. Но это вообще, это все как бы делают, по-моему, для того, чтобы управлять, наверное, людьми необразованными легче было.
Пикет поддерживают представители Всероссийского чрезвычайного родительского комитета, движение «Образование для всех», «Левый фронт», «Московский совет», «Социалистическое движение вперед», лидер которого Илья Будрайткис считает, что сопротивление политике городского правительства будет расти, но голос учителей должен быть достаточно громким, чтобы его услышали.
Мне кажется, что, во-первых, те изменения, которые сегодня происходят в социальной политике, они, ну, к сожалению, большинством еще не осознаны. Во-вторых, логика людей, которые сегодня встали у руля в городе и, в частности, вот руля социальной политики, она несколько другая. Логика топ-менеджеров, логика таких вот эффективных экономических решений никакие настроения снизу не учитывает. Мне кажется, для того, чтобы голос учителей или вообще работников бюджетной сферы, горожан, в самом широком смысле слова был услышан, но он должен быть по-настоящему громким.
Галина Шнайдер говорит о важности взаимодействия независимых общественных движений.
Для чего знакомимся? Для того, чтобы дальше проводить эти совместные акции, вносить предложения все вместе.
Как сообщил Андрей Демидов, ко Дню социальной справедливости приурочена калининградская встреча альтернативных профсоюзов по теме «Защита трудовых прав. Роль профсоюзов». Это самая крупная из 15 акций.
Люди, ну, выберут по силам форму реагирования, выступления в прессе, где-то рассказать в начале урока 5 минут о том, что есть такой день, и вот такие социальные права у нас в России там фактически не исполняются. Слово «права», оно, конечно, действует на работодателя как красная тряпка. 16 января прошла учредительная конференция, и нам из регионов уже сообщают, что сама по себе попытка даже распространять информацию о том, что профсоюз создан, о том, что теперь педагоги, ну, вот, создали организацию для борьбы за свои права, она встречает резкое противодействие. Причем это не только со стороны работодателя, но также со стороны, допустим, официального профсоюза. Вот в Иркутске у нас был, так сказать, пример местной организации ФНПР, она начала прессовать.
Всеволод Луховицкий тоже говорит о том, что в деле защиты прав приходится преодолевать предубеждения и недоверие к слову и понятию «права».
Когда я пришел примерно год назад, стал работать с союзниками, за мной тянулось такое, что вот защитники, там, просветители по правам человека. Мне стоило немалого труда их сначала убедить, что да, люди, разделяющие концепцию прав человека, одновременно могут бороться за трудовые права. Есть такие стереотипы, но постепенно это меняется.
Плоды борьбы за трудовые права, за социальную справедливость, по свидетельству Андрея Демидова, созревают быстро, как, например, в городе Невинномысске.
Практически полностью городская организация работников образования взяла и вышла из ФНПР. У них сейчас где-то там порядка 2000 членов, 77 первичек, и у них, кстати, гораздо меньше вот этих проблем, допустим, там с оплатой труда, поскольку, как они говорят, распределение фонда заработной платы осуществляется строго с участием профсоюза.
Тем не менее, сами организаторы проведения Дня социальной справедливости говорят, что быстрых результатов у движения социального протеста не будет, хотя и растет возмущение тем, что происходит в сфере образования. При этом официальный профсоюз в лучшем случае безмолвствует, в худшем активно помогает администрации гасить недовольство учителей. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля возле гостиницы в поселке Терскол. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Из Ливии поступают сообщения о гибели десятков людей в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки Муаммара Каддафи. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев. Ведет передачу Данила Гальперович. Главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» получил иранский фильм «Надер и Симин. Развод» режиссер Асгар Фархади. Серебряными медведями были также награждены актеры фильма за лучшие мужскую и женские роли. Гран-при жюри достался классику венгерского кино «Белетару» за фильм о крестьянах «Туринская лошадь». Россия была представлена в Берлине конкурсной картиной «В субботу» Александра Миндадзе. Фильм, повествующий о жизни города Припять после Чернобыльской катастрофы, остался без наград. Одним из главных событий Берлинского кинофестиваля стала премьера фильма Сирила Туши «Ходорковский». Немецкий режиссер 5 лет работал над картиной об истории бывшего главы ЮКОСа. Билеты на все сеансы были мгновенно раскуплены. Фильм вызвал ажиотаж, связанный еще и с загадочным ограблением студии, в которой монтировалась лента. 4 февраля неизвестные взломали двери и похитили 5 компьютеров с окончательной ее версией. Мой коллега Дмитрий Волчек, побывавший на премьере, обсуждает фильм с журналистом Ольгой Романовой.
Я бы, наверное, начал даже не с самой важной детали, но она, кажется, как-то показывает уровень этого фильма. Я знаю, что вы тоже эту деталь отметили. Это музыка. 4-я симфония Арва Пиарта, посвященная Михаилу Ходорковскому, которая использована в этом фильме, и, мне кажется, просто идеально как-то вот сочетается с этим видеорядом, верно?
Абсолютно соглашусь, и даже нечего добавить. Но все-таки я бы отметила вот эти, конечно, первые кадры, самый первый план качалки, церковь, монастырь, небо. Оно как-то вот попытка иностранца понять, кто он такой. У него же корни русские. Понять, кто он такой, понять, что за страна. И вот смотришь на этот план и думаешь, действительно, что за страна.
Но многие говорят, что фильм отличается некоторой наивностью. Мне так не показалось. Мне кажется, это не наивность, а скорее свежесть взгляда.
Ну, все-таки надо учесть, что несмотря ни на какие корни фильм делался иностранцем для иностранцев, но это не в упрек. Это все-таки попытка объяснить Россию не на понятном нам, жителям, языке, да, который общается уже давно-давно символами, а на языке нормального западного зрителя, производителя, режиссера и так далее. Нет, фильм не наивный, совсем нет. Это просто очень честная попытка. Мы же отвыкли от честного документального кино, которое, в общем, не совсем документальное, потому что Кирилл все-таки режиссер художественного кино. Но просто после этого кино очень хочется говорить друг с другом. Очень хочется говорить друг с другом, хочется общаться с Кириллом, и он тоже хочет общаться. И вот почти прошла неделя, как я посмотрела этот фильм, мне все время хочется о нем говорить. Вот согласитесь, это самое главное, что требуется от художественного произведения, чтобы оно чего-то в тебе меняло, что требует обсуждения.
Да, безусловно, и там есть много вопросов, которые как бы нам очевидны, но которые Кирилл заново поставил, и на которые мы ответов не знаем. И один из них – это то, что же произошло в 2003 году, почему было принято решение арестовать Михаила Ходорковского. И, насколько я понимаю, Кирилл-то склоняется к версии, что это соревнование как бы двух мужчин, двух воль, да, что это соревнование Путина и Ходорковского. Я не знаю, согласитесь ли вы с этим выводом Кирилла и Герхарда Шрёдера, кстати.
Ну, есть такая версия, и есть немножко продолжение этой версии, что были бабы, давно помирились. Мужская такая игра. Нет, я тоже думаю, как и Кирилл, что в этом очень много личного, гораздо больше личного, чем приличествует в политике, а уж тем более в бизнесе. Но это большая часть, но далеко не вся, и даже не большая. Потому что, конечно, здесь и бизнес-интересы к активам, здесь и желание раздербанить, здесь и все-таки месть, которая немного к другой части относится наших эмоций, нежели чисто мужская соревновательность, кто лучше, кто круче, кто умнее, кто красивее. И, конечно, очень большая часть чисто политической составляющей в качестве образцово-показательного наказания. Я сделаю так с каждым. Я могу сделать так с любым, и мне за это ничего не будет. Бойтесь. И вот это имело бешеный успех, да, среди публики.
После премьеры первая фраза, которая прозвучала, когда режиссер вышел на сцену, это упоминание о только что появившемся в тот день как раз интервью Натальи Васильевой, помощницы судьи Данилкина. Что вы думаете об этой истории?
Вы знаете, мне только ленивый не сказал, что я самый наивный в мире человек, раз думаю, что она сделала это сама, и здесь нет участия каких-то темных сил, начиная от адвоката Ходорковского, заканчивая администрацией президента в борьбе с Путиным. Я большой любитель конспирологических версий, но это не то. Вот это не та версия. Я знаю Васильеву по хамсуду, да, на плоть от плоти хамсуд. Но я хотела бы верить в то, что в людях иногда превалирует порядочность. Я хотела бы в это верить. Мне кажется, чем больше мы будем говорить о людях, которые совершили порядочные поступки, что это очень хорошо, чтобы за этим не стояло, тем больше порядочных поступков мы будем иметь в результате. И все-таки самое главное, что ни Ольга Егорова, ни судья Виктор Данилкин пока никуда не подают, не пишут никаких заявлений. Я полагаю, что дело будет спущено на тормозах и будет замылено, по крайней мере, официально. Таким образом, соответственно, и Данилкин, и Егорова, и Лебедев в Верховный суд скажут обществу, что да, наплевало общество в лицо, и что они собираются реагировать на бредни всяких там. Но это означает, что мы с вами можем сказать вслед за Натальей Васильевой все, что думаем о Данилкиной Егоровой, и ровно с той же реакцией. Ну, то есть тут уже и до Ливии недалеко.
Ну, сказать-то несложно, но на судьбе Михаила Ходорковского это никак не скажется, к сожалению.
К сожалению, нет. К сожалению, мы с вами понимаем, так же, как и Кирилл Туши, и зрители фильма, и, я думаю, большинство населения страны, знакомы с именем Ходорковского, что не важен срок, на который его приговорили или еще приговорят. Мы понимаем, и все понимают, что он будет сидеть, пока сидит Путин. Ну, только в разных местах.
Ольга Романова. Среди тех, кто в фильме «Сирила» или «Кирилла», как его называют русские друзья, рассказывал о жизни Михаила Ходорковского, Елена Ходорковская, первая жена бизнесмена. Мой коллега Дмитрий Волчек, побывавший на кинофестивале, поговорил и с ней.
Елена, но вы человек не публичный. Вероятно, не так просто было принять решение сниматься в документальном фильме, делиться фотографиями из семейного альбома, пустить съемочную группу в свой дом.
Да, вы знаете, безусловно. И тем более у меня был до этого негативный опыт общения с прессой, когда вот в самом начале процесса там была история с журналистом «Известий». После этого я просто прекратила всяческое общение с журналистами. Но с Кириллом мы встретились в Чите во время судебного процесса по поводу досрочного освобождения Михаила. И вот как-то мне показалось, что его интерес к этому делу очень искренний. И, кроме того, я, безусловно, сначала посмотрела художественные фильмы, которые он снимал, чтобы понять, что это за человек и что это за режиссер. И, знаете, это были очень тонко снятые психологические такие портреты. Поэтому мне показалось, что, может быть, у него действительно может получиться что-то интересное. Я немножко ему помогала, но помогала в том плане, чтобы снять наш институт, встретиться с преподавателями.
Там есть такая сцена, когда приходит пожилой человек и декан ваш бывший, да? Вот при каких обстоятельствах это снималось?
Мы организовали встречу в нашем институте Менделеевском с нашим бывшим деканом Пономаревым Борисом Александровичем и замдекана Евгением Михайловной. И просто вспоминали наши студенческие годы, нашу молодость. Но, вы понимаете, даже вот близкие к Михаилу люди, конечно, у всех свой взгляд на эту историю. И вот получилось так, что это два совершенно противоположных взгляда. Борис Александрович в основном получает информацию из газет и слепо верит ей, как это было принято еще в советские годы. Поэтому было немножко странно слышать его рассуждения.
Ну вот Кирилл или Сирил размышляет над комсомольской карьерой Михаила Борисовича, пытается объяснить зрителю, как комсомолец стал лучшим капиталистом, самым богатым человеком России. Как вы это превращение объясняете? Вы ведь как раз ближе всех знали его именно в этот вот переломный период времен перестройки.
Да, конечно. Это был как раз конец 80-х годов, когда мы только закончили институт. 86-й год Михаил закончил. И, собственно, он остался в институте на комсомольской работе. Он был заместителем секретаря комитета комсомола института по организационной работе. То есть его организационные способности всегда были на очень высоком уровне. И в рамках вот института сначала было создано объединение Минотеп, которое занималось научно-технической деятельностью. Отсюда все началось. И уже потом, в 89-м, был создан банк Минотеп. Но корни идут, конечно, из институтской деятельности. В фильме, например, об этом хорошо говорит Брудна и Невзлин, которые знали тоже его вот период, и Максим Валец. У них не было стартового капитала, они его заработали. Это действительно так. Это были поставки компьютеров, это были научно-технические разработки. И, собственно, вот с этого все началось. Никто им не давал эти деньги извне, как это, может быть, некоторые считают. В фильме было такое, вот Невзлин очень хорошо говорит в фильме об этом, что время было такое, opportunities называется. И очень многие люди сделали большие деньги в этот период. Просто нужно было приложить свои знания и умения и голову.
Ну вот Кирилл показывает фрагменты из фильма «Как закалялась сталь» и говорит, что Павка Корчагин был в какой-то степени для Михаила Борисовича идеалом. Это такое преувеличение или действительно можно так сказать?
Именно вот эта часть, она, конечно, вызывает удивление и... Ну, так какие-то наивные немножко об этом представления, наверное, рассуждения. Хотя, с другой стороны, понимаете, если взять последнюю речь Михаила в суде, вот в ноябре, и соотнести ее со словами Корчагина о том, что не дождетесь, чтобы я сложил оружие и умер, а если вы это услышите, то не верьте, то, в общем-то, тут прямые аналогии можно провести, безусловно.
И он еще говорит о втором превращении в жизни Михаила Борисовича, это уже 2000 год, когда он вдруг стал лучшим капиталистом в России, ну вот как в фильме об этом говорит финансовый аналитик. Вы заметили вот эту вторую метаморфозу? Он там говорит, что даже внешне он изменился очень сильно.
Ну, внешне человек меняется, безусловно, с возрастом, дело не в этом.
Сбрил усы и поменял очки.
Да, 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 это такие внешние знаки имиджа. Но я бы хотела немножко сказать здесь о том пресловутом бассейне с золотом, через который он переплывает, это анимация в фильме, да, вот очень многие восприняли это резко отрицательно. Я так не считаю, сразу хочу сказать, что я так не считаю, потому что это абсолютно художественная аллегория. И мне было странно слышать даже от людей вот, творческих профессий, что они не понимают этих кадров. Совершенно очевидно, это аллегория богатых 90-х годов, да, после нищих 80-х были богатые 90-е, об этом все знают. Да, это было своего рода искушение богатством, соблазн, но он его преодолел и вышел оттуда к совершенно другим целям и задачам, да. Мы видим открытую Россию и масса образовательных программ, и интернет-программ была на федеральном уровне, чего только не было. Он очень многое успел сделать, в фильме об этом вкратце очень, конечно, сказано, но он на это потратил огромное количество денег, потому что считал, что это важно, потому что образование формирует людей, и следующее поколение, молодые люди, очень важно, какое образование они получат сейчас. Это будущее страны. Он это очень четко понимал.
Елена Ходорковская о своем первом муже и о фильме Сирила Туши «Ходорковский». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в пол» в полдень. Далее в программе наши постоянные рубрики. Это экономическая панорама, новости спорта, ключевое слово и реплика Виктора Шендеровича. Все это во второй части программы «Время свободы». В 6 часов вечера в эфире «Классный час свободы». Ведет передача Тамара Леленкова. Тема сегодняшней программы – это уроки религиозных культур, итоги эксперимента. Когда с детьми можно говорить о стыде и в каком возрасте начинать говорить о совести? Религия – источник знаний или вероучения? Тема «Классного часа свободы» сегодня в 6 часов вечера. В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода» – новости.
В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском, введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля возле гостиницы в поселке Терскул. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотических средств в звании майора задержали в его рабочем кабинете. Из Ливии поступают сообщения о гибели в субботу десятков людей в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами, требующими отставки лидера страны Муаммара Каддафи. Оппозиция в Бахрейне обсудит сегодня предложение властей начать диалог после того, как армейские подразделения были выведены с улиц столицы страны Манамы. Тысячи демонстрантов провели ночь на главной площади Манамы, куда они вернулись в субботу вечером. Власти Египта опровергли сообщения иранских СМИ о том, что два военных корабля этой страны прошли через Суэцкий канал в Средиземное море. По сообщению компании, управляющей Суэцким каналом, суда только ждут своей очереди. В Курдском автономном районе Ирака в субботу несколько сот человек провели демонстрацию с требованием политических реформ. В афганском городе Джалалабад 35 человек погибли и более 70 получили ранения в результате нападения на банк. Главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» получил иранский фильм «Надер и Симин. Развод» режиссера Асгара Фархади. На свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон разослано около 2000 приглашений. Бракосочетание состоится 29 апреля в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Принц Уильям – старший сын наследника британского престола принца Чарльза.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Экологи Северного Кавказа обеспокоены продолжающимся уничтожением редких видов деревьев и растений на Черноморском побережье Краснодарского края. На этот раз зеленым удалось посетить закрытый объект под условным названием «Дача Патриарха», где, по их наблюдениям, ведется незаконное строительство на территории Государственного лесного фонда. Ранее аналогичную инспекцию экологи при поддержке активистов партии «Яблоко» пытались провести на соседнем участке неподалеку от Геленджика, где, по их данным, возводится секретный объект, именуемый журналистами как «Дворец Путина», но были задержаны охранниками. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
На этой неделе активисты экологической вахты по Северному Кавказу сумели проникнуть на территорию объекта, расположенного к северу от села Дивноморское. В результате проведенной экологической инспекции зеленые обнаружили там строительство, принадлежащее Московской Патриархии Русской Православной Церкви, рассказывает эколог из Краснодара Дмитрий Шевченко.
Увидели катастрофический ущерб, нанесенный этому природному уголку. Действительно, там уникальный лес, где растет сосна пицунская, краснокнижный вид. И рубить вообще эти деревья у нас, в принципе, по закону нельзя уничтожать краснокнижные виды. Это уголовно наказуемое деяние. Только в исключительных случаях, где невозможно войти без рубок, там строительство ЛЭП и так далее. Строительство резиденции патриарха не относится к такого рода случаям. Однако же то, что мы там увидели, нас просто шокировало. Там, во-первых, огорожено забором трехметровым высоким. Довольно большая территория, ну вот по моим зрительным оценкам, не менее 10 гектаров.
По словам Дмитрия Шевченко, предположительно, заказчиком и главным спонсором строительства дачи патриарха выступает предприятие по поставкам продукции управления делами президента Российской Федерации, а подрядчиком российско-сербская фирма «Путеви».
Мы проехали на территорию дачи, там не было охраны никакой, заехали прямо на машине, подъехали непосредственно к главному корпусу этой дачи, так называемое странное строение, не то особняк, не то храм, потому что по виду все очень пафосно, венчает, значит, это четырехугольное здание, куполок с крестом, ну, то есть совершенно какой-то вообще такой невообразимый гибрид дворца и храма. Вот. Ну и, собственно, там у нас и возникли проблемы, потому что из этого храма-особняка вышел человек и стал на ломаном русском с сербским акцентом, стал нас выгонять оттуда, говорит, что здесь частная территория. Я ему пытался объяснить, что здесь не может быть частная территория, здесь территория лесного фонда, которая не была выведена из состава лесных земель. Ну, нас никто не слушал, нас оттуда просто приняли выгонять, но чтобы не обострять как-то уже конфликт, пришлось оттуда уехать. То есть мы там пробыли, наверное, ну, может быть, от силы минут 15.
Это был Дмитрий Шевченко. О том, как зеленые безуспешно боролись со строительством духовно-культового центра Московской Патриархии Русской Православной Церкви на территории Государственного лесного фонда, рассказывает активист экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
В 2008 году, когда мы об этом узнали, что на месте рощи сосны пицунской возле села Дивноморска начинается эта стройка, то есть мы написали письма в разные инстанции, чтобы были проведены проверки. Вот, и вот за этот период уже довольно большая переписка была с разными государственными органами. Но подход у всех такой, что, ну, в общем, на это дело все закрывают глаза. Уже даже договорились до того, что там якобы и не росли деревья краснокнижные. Вот. Ну, то есть это наряду с такими объектами, как там дача Путина на Просковеевке, как планируемая дача на Утрише, тоже государственная. То есть это такой объект, в отношении которого государственная система, она контрольная, она не действует. То есть он фактически выведен из-под контроля.
Факт нахождения VIP-объекта на территории Гослесфонда был подтвержден официальным ответом Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю экологической вахте. Но официальное ведомство не предприняло никаких мер по приостановке строительства объекта.
Ну, в данном случае они курируют вопрос касающиеся краснокнижных видов. Это их компетенция. Вот. Но они ничего конкретного не сделали, чтобы предотвратить уничтожение массовое сосны пицунской в этом месте. Они заявили, что позиция такая, что там даже они не произрастали. Хотя это опровергается документами. То есть по лесоустройству здесь четко показано, что здесь сплошной массив сосны пицунской на месте, там, где сейчас построена эта резиденция.
А что вы дальше собираетесь предпринимать?
Уже природа уже потеряно в этом месте, поэтому сносить это никто не будет. То есть наша задача, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, чтобы новые дачи такие же не росли на побережье.
Это был житель Майкопа, эколог Андрей Рудомаха. Бороться с незаконным строительством на природоохранной территории, когда в роли заказчиков объекта выступают влиятельные кремлевские структуры, всегда сложно, считает директор по программам Greenpeace России Иван Блоков, но не безнадежно.
Это очень сильно усложняет нашу работу, тем более, что тоже управление делами президента старается всячески скрыть свое участие. И, например, в связи с организацией заповедника Утриш, внутри проходит стройка, которая была инициирована управлением делами президента по официальным данным администрации Красноярского края. В то же время управление делами пишет в официальных письмах: нет, мы не имеем к этому никакого отношения. Я не берусь сейчас оценивать, насколько серьезна была инициация управлением делами, хотя подозреваю, что она была более чем серьезной. Но это действительно очень сильно усложняет дело, поэтому я и оговорился, что сколько времени займет принуждение госорганов к принятию мер, я не знаю. Возможно, это будет много месяцев, возможно, это даже будет какое-то количество лет. Возможно, придется подавать в суд и в крайнем случае даже доходить до Европейского суда. Но я уверен, что предпринять меры можно, и это будет сделано. Более того, я думаю, что в ближайший где-то год власти будут более осторожны с принятием таких волюнтаристских решений или с закрыванием глаз на подобного рода уничтожение природы. Ну, как минимум, из-за того, что наступают выборы.
По данным северокавказских экологов, в начале февраля 2011 года Всероссийское общественное движение «Открытый берег» обратилось с открытым письмом к патриарху Русской Православной Церкви Кириллу, в котором рассказало о проблемах, возникших в связи со строительством его личной резиденции, и предложило Русской Православной Церкви вступить в конструктивный диалог с общественностью для их разрешения. О реакции патриарха пока ничего не известно. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Конституционный суд России подтвердил право любого акционера того или иного бизнеса знакомиться с его документами. Таким образом, суд фактически указал на незаконность действий государственных компаний «Роснефть» и «Транснефть» в споре с Алексеем Навальным, одним из миноритарных их совладельцев. Рассказывает Иван Трефилов.
Российский гражданин Алексей Навальный, владеющий небольшими пакетами акций нескольких крупных компаний и желающих получить доступ к их документам, добился двух выгодных для себя судебных вердиктов. Прежде всего, Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Роснефти, поставившей под сомнение статью закона об акционерных обществах, о праве акционеров знакомиться в том числе и с копиями протоколов советов директоров своих компаний. В минувшем августе Московский арбитражный суд, рассмотревший иск Навального, обязал крупнейшего в России производителя нефти выполнить это требование закона. Однако позже рассмотрение дела в апелляционной инстанции было приостановлено до решения Конституционного суда. Последний же, не приняв жалобу Роснефти к рассмотрению, фактически признал ее поражение в споре со своим акционером. Теперь Алексей Навальный, как, впрочем, и любой другой владелец бумаг Роснефти, может более детально вникнуть в особенности ее бизнеса. Еще больше вопросов, вероятно, может возникнуть компании «Транснефть», владеющей всеми магистральными российскими нефтепроводами и также контролируемой государством. В понедельник Московский арбитражный суд удовлетворил другой иск миноритарного акционера «Транснефти» Алексея Навального, настаивающего на ознакомлении с протоколами совета ее директоров.
компания «Транснефть» активно скрывала эти протоколы совета директоров. Я хочу напомнить, что я с подобным требованием обратился в десятку крупнейших компаний в стране, и многие компании, в том числе тех, с которыми я имею юридические споры и даже возбужденные уголовные дела, они такие документы предоставили. И «Газпром», и «Сургутнефтегаз», и «Сбербанк», «Транснефть» документы предоставлять отказалась. Таким образом, для нас очевидно, что она что-то скрывает.
Ранее Алексей Навальный, ссылавшийся на имеющиеся в его распоряжении результаты внутренней проверки самой «Транснефти», обвинил компанию в серьезных финансовых злоупотреблениях, которые происходили при прежнем ее руководителе. Партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин напоминает, что Счетная палата России также обратила внимание на некоторые детали бизнеса «Транснефти».
Это и закрытость, и, как показал опыт, ну, что тут греха таить, это еще и коррупционная составляющая. Давайте вспомним предыдущего руководителя компании Семена Михайловича Вайнштока, которого сначала его сменщик Токарев уличил в многочисленных злоупотреблениях и просто в разворовывании средств, и в неправильном информировании российского руководства о том, что происходит в компании. А затем и Счетная палата подтвердила все эти обвинения.
Закрытость и непрозрачность работы «Транснефти», как считают эксперты, стали чуть ли не главной причиной переноса на неопределенный срок частичной ее приватизации. Сделать это уже в ближайшее время, минувшей осенью, призывало Министерство финансов. Однако сама «Транснефть» и Министерство энергетики были против. Говорит партнер и аналитик компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Что касается Министерства энергетики и самой «Транснефти», то их позиция совершенно понятна. Эта компания абсолютно непрозрачная, и передавать какую-то часть информации будущим частным акционерам она совершенно не планирует, поскольку компания, нельзя сказать, чтобы была полностью коммерческой. Многие из ее проектов не имеют экономического содержания, а целиком политизированы.
Впрочем, компании, как следует из судебных решений, могут ограничить право акционера на информацию в том случае, если оно может нарушать их интересы в деле сохранения коммерческой тайны. Однако здесь Алексей Навальный обращает внимание на разъяснение Высшего арбитражного суда, который в этом случае считает возможным давать акционерам запрашиваемые документы, но под подписку о неразглашении.
У компании «Транснефть» теоретически есть возможность потребовать от меня подписания соглашения о конфиденциальности. И в таком случае, скорее всего, я буду вынужден подписать такое соглашение и не смогу просто эти документы опубликовать где-то на сайте. Однако же это совершенным образом не умаляет моих возможностей для того, чтобы использовать эти документы для дальнейших юридических действий против компании.
После определения Конституционного суда Алексей Навальный надеется на положительный для себя результат рассмотрения в апелляции приостановленного иска против «Роснефти». Аналогичное же дело в отношении «Транснефти», как ожидается, в связи с новыми обстоятельствами вообще обжаловано не будет.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском введен режим контртеррористической операции. В Москве проходят акции, приуроченные к отмечаемому сегодня Всемирному дню социальной справедливости. Из Ливии поступает сообщение о гибели десятков человек в столкновениях между силами безопасности и демонстрантами.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в программе «Свобода в полдень» авторская рубрика Лилии Пальвелевой «Ключевое слово».
В среду депутаты Мосгордумы внесли на рассмотрение своего парламента чрезвычайно любопытные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается штрафовать за употребление наименований, унижающих достоинство народов, проживающих в Российской Федерации. Дело как будто благое. Только помогут ли тут штрафы? В этом сомневается заместитель директора Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин.
Я не знаю точно, во что выльется эта инициатива, потому что списка никакого, я так понимаю, не дано.
Так я боюсь, что и быть дано не может, потому что есть какие-то общеизвестные обидные наименования.
Конечно,
Есть ведь и редкие, а все равно обидные.
Конечно. Эта проблема немного сложнее, чем она представляется депутатам. На стыке лингвистики и этнографии существует такая проблема «этностереотипы». Это такие стереотипные представления одного народа о другом народе. Ну там, все немцы точны, все англичане холодные и высокопарные и так далее. Такие вот стереотипы не всегда осмысляются даже. Если человек говорит, Маша вышла замуж, муж ее еврей, но человек хороший. Это «но» как раз пробуждает вот этот стереотип, что в мозгу человека, который так говорит, распределены русские, евреи, представители других национальностей.
Причем распределены определенным образом по ценностным категориям.
Именно. Другой пример. Хотя он русский, но не пьет.
Леонид Петрович, вроде как очевидно, что это обидные высказывания. Неужели за них можно штрафовать?
Мне кажется, нет. Обычно же, когда речь идет о штрафах за какое-то оскорбление, обращаются к экспертам, лингвистам. И говорят, оскорбление это или нет. Там человек другого назвал скотиной. Это оскорбление или нет? Или он его назвал просто нечестным человеком. В словарях существуют определенные пометы. Бранное, вульгарное, грубое и так далее. Если при соответствующем слове, которое будет употреблено, будет вот такая помета, там, бранная, на это можно опираться. Но это ведь и вне национальности. Если один человек другого назовет негодяем, то явно это не похвала. Ну, а как штрафовать за это? А может, у них такой конфликт, что другого слова и не придумаешь. Может, этот человек украл у него все, что у него есть. Конечно, он негодяй.
Есть еще одна сфера. Известно, что во всем мире, там, где граничат разные народы, как правило, расцветают специфические анекдоты или специфические шутки, когда высмеивается другая нация. Примеры приводить не будем, всем они хорошо известны.
Да.
Эти анекдоты тоже бывают разные, бывают оскорбительные, злые, а бывают, в общем, довольно милые, ироничные и даже не обидные. Но кому-то, отдельному человеку, чрезвычайно, может быть, мнительному, это может показаться оскорблением. И что, вот судьи, лингвисты должны будут заниматься каждым отдельным
тут
таким случаем?
Тут очень зыбкие основания для того, чтобы счесть что-то заслуживающее взимания штрафа, а другое слово, допустим, не заслуживает.
Кроме того, ведь бывают еще пограничные ситуации, когда одно и то же слово в зависимости не только от контекста, а от интонации может быть обидным или не обидным, но, как сказал Штирлиц в известном фильме, за интонацию у нас еще не судят.
Ну, понятно. Один человек собакой назовет другого, это будет оскорбление, а есть ситуации, когда любимого человека называют собакой, ты моя любимая собака.
Из разговора с Леонидом Крысиным следует, что административными мерами толерантности в языковом общении не добиться. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Продолжает программу «Спортивная панорама». Российские клубы провели первые официальные матчи в новом сезоне. «Зенит», «ЦСКА», «Рубин» и «Спартак» сыграли в 1/16 финала Лиги Европы. Об этих матчах расскажет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Наиболее сложным в Лиге Европы пришлось казанскому «Рубину». Он играл не на своем стадионе, а в Москве, при практически пустых трибунах и сильном для игры в футбол морозе, минус 15 градусов. Голландский клуб «Твенте» оказался в этом матче удачливее и выиграл 2-0, причем даже пообещал пожаловаться УЕФА на организаторов матча, хотя после победной игры это странно, ведь если бы им с самого начала казалось, что играть невозможно, могли бы и не играть. Еще два российских клуба играли в Швейцарии. «Спартак» в матче с «Базелем» проигрывал по ходу встречи 0-2, но затем все же выиграл 3-2. А «Зенит» очень легко начал игру с клубом «Янг Бойз», повел 1-0 и практически до конца матча удерживал преимущество, но затем пропустил два мяча и проиграл 1-2. ЦСКА же играл в гостях с греческим клубом «Паук» и победил 1-0. До начала плей-офф Лиги Европы очень много говорили о том, что едва ли не все четыре российских клуба по своим возможностям могут выйти как минимум в полуфинал, что Лига Европы почти стала российской футбольной вотчиной. Оправдались ли эти предсказания, говорит футбольный журналист Игорь Швейцер.
Я думаю, что, во-первых, не стоит торопиться с выводами, потому что двухраундовое противостояние и решится все в ответных матчах. Но, с другой стороны, те, кто считали, что российские команды легко пройдут эту стадию, были чрезмерными оптимистами. Потому что, во-первых, у нас сезон еще не начался, в России в футбол еще не играют, а то, что там есть сборы, это недостаточно. И это было видно по многим матчам. Команд хватает примерно на тайм, может быть, чуть больше. Потом их некоторое преимущество, которое у них было, как ни странно, и у тех, и у других, оно, в общем, сошло на нет, и в конце Твент добился просто убедительной победы, а Young Boys, скажем так, заработал себе некоторые весы для того, чтобы в ответном матче чувствовать себя хотя бы с какими-то шансами, более-менее комфортно. Вот. Ну, а если говорить о «Спартаке» и «ЦСКА», то «ЦСКА», наверное, команда посильнее, чем «ПАОК», а вот «Спартак», наверное, преподнес сюрприз, одержав такую удивительную победу. Там же матч развивался совершенно не по их сценарию, а потом они взяли, все переломили и добились в итоге победы, которая как раз им уже позволяет считаться фаворитом перед ответным матчем, который тоже пройдет в Москве, тоже, наверное, в весьма непростых условиях, прежде всего для соперника.
Курбан Бердыев, главный тренер «Рубина», после игры высказал несколько загадочную идею относительно перестройки футбольной философии игры «Рубина». При этом он упомянул «Барселону». Надо полагать, что Бердыев планирует перевести «Рубин» на игру, подобную той, что исповедует сама «Барселона». Но по матчу с «Твентой» ощущения такого не возникло. Что имел в виду Бердыев и насколько перспективны такие идеи, говорит Игорь Швейцер.
Честно говоря, я понимаю, что он имеет в виду, потому что изменилась философия игровая «Рубина». Это точно совершенно. Они раньше с любым соперником практически старались отдать инициативу и поймать его. Сейчас они пытаются соперника, скажем так, нащупать слабые места и в них уколоть. Но вот это, наверное, не получилось. То есть у них же явные потери в составе, у них не хватает футболистов. И новички, наверное, еще не в полной мере освоились.
Очевидно, «Рубин» сохраняет теоретические шансы на выход в следующий круг. Но скорее можно говорить о потенциальном успехе трех других российских команд на этой стадии Лиги Европы. Игорь Швейцер согласен с таким прогнозом.
Да, если по Еврокубковым канонам брать, то, безусловно, те три команды имеют большие шансы. Хотя вот с «Зенитом» я бы не торопился. Обсуждали коллеги-журналисты и специалисты. И они говорили, что, мол, вот «Зенит» на голову выше этого швейцарского соперника. Это говорил Сергей Юран. Я был удивлен, потому что по игре этого видно не было. Хотя «Зенит», наверное, с учетом того, что он все-таки поопытнее, есть игроки, ведущие из каких-то там приличных национальных сборных, ну и плюс фактор своего поля, наверное, имеет неплохие шансы, но я не назвал бы их даже равными. А в случае с «Спартаком» и «ЦСКА», наверное, да, победа в гостях – это хороший задел.
Так считает футбольный журналист Игорь Швейцер. На будущей неделе состоятся ответные матчи, два из которых пройдут в Москве, а еще один в Петербурге, и явно не в теплую погоду. Так что, возможно, неожиданности, например, переносы матчей. В завершении два слова о выступлении украинских команд. Киевская «Динамо» выступила в первом официальном матче сезона весьма ярко, победив в гостях турецкий «Бешикташ» со счетом 4-1. Следует поздравить российского тренера Юрия Семина с первой официальной победой после его возвращения в киевское «Динамо». А донецкий «Шахтер» днем ранее в Риме выиграл у «Ромы» в матче Лиги чемпионов, что, конечно, выдающийся результат. «Шахтер» и «Киевская «Динамо» – это особая статья, поскольку это элитные команды. Их бюджеты, их возможности практически совпадают с возможностями ведущих российских команд, а некоторых, наверное, и превосходят. «Шахтер» и «Динамо» – команды более мощные и в финансовом, и в инфраструктурном плане, чем, допустим, «Рубин». Отсюда и результаты. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Три минуты до конца нашей программы. С финальным аккордом Виктор Шендерович.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Три члена общественной палаты обрушили праведный гнев на нас, представителей второй древнейшей профессии. Мы, твари продажные, взявшие, видать, бабла у Ходорковского, решили переспросить у 50 подписантов. Не стыдно им за то, что 5 лет назад они поставили свои славные имена под требованием политической расправы. Обнаружилось, что многим стыдно. Некоторые, как выясняется, ничего и не подписывали, и просто забыли нам об этом сказать. Другие умудрились, публично услужившись Путину, приватно извиниться перед Ходорковским. Третьи, оказывается, были введены в заблуждение неизвестными звонившими. А сами они, будучи видными деятелями науки и культуры, были не в состоянии ни прочитать текст, ни уточнить, а кто звонит-то. Имя автора письма, кстати, так и осталось неизвестным. Видать, Святой Дух со Старой площади надиктовал текст прямо в машинку для отправки факса. Но то был 2005, а сейчас потянулось время чуток другое. Путинский ледниковый период кончился, снежок подтаял, и под снежком обнаружились старые какашки видных деятелей науки и культуры. Некрасиво, нехорошо. Ну, деятели и обиделись. Зачем показывать те какашки? Ну, сделали и сделали, приперло. Зачем вспоминать? Да и вовсе не какашка это оказывается. Не поддержка, то есть политической расправы в обмен на государственное финансирование и индульгенцию по случаю. А лишь забота о законе, едином для всех. О да, закон я не имею перед законом, как говорил Чичиков, в том числе в исполнении Калягина. Вот прям так и вижу эти честные глаза. Александр Александрович, дорогой, вы на самом деле хотите, чтобы закон был строг и исполнялся неукоснительно, невзирая на личность? Не отвечайте сразу, подумайте очень-очень хорошо. Вы на самом деле этого хотите? Если да, я с нетерпением жду вашего выступления в общественной палате с требованием Генпрокуратуре срочно расследовать открывшиеся только что факты тяжелейшего преступления против законности на втором процессе Ходорковского-Лебедева. Вам не следует бояться, Александр Александрович, ведь вас, несомненно, поддержат господа Абакумов и Бакерия, а три видных члена общественной палаты, всерьез озабоченных торжеством закона, единого для всех. Это такая сила. Может, там и четвертый, кто обнаружится в вашей палате из числа неподкупных и озабоченных законом. А мы, представители второй древнейшей, подробно об этом напишем. Я тогда же копейки с вас не возьму в виде исключения. Мне за ваш аттракцион заплатит мировая закулиса. Короче, мы все в ожидании. Ну?
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Каково отношение к любви в современной России? Меняется ли это чувство в зависимости от места и времени? Зачем нужна людям любовь? Все эти вопросы с гостями своей программы обсуждает автор-ведущая «Общественного мнения» Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вначале судья предложил заключить мировое соглашение. Я сказал,
по сообщениям палестинского информационного агентства МААН, роспуск кабинета был запланирован.
В результате взрывов погибли 4 человека.
Единственный путь для того, чтобы по-настоящему бороться с бюджетным дефицитом,
это сократить. Активно скрывала эти протоколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».